интервью берется для специального выпуска Public History Weekly, электронного журнала, который в декабре будет посвящен преимущественно российским проектам, российским наблюдениям о публичной, цифровой истории, потому что сейчас очень часто за рубежом они как бы сливаются, да, превращаются в digital public history. Вот. Марина Максимовна, давайте я вам слово дам для
вопроса. Давайте. Миша, я хочу вначале сказать, что я действительно благодаря вам и вашему сайту «Прожито» изменила, может быть, ненадолго, своим увлечением теории, которая длится уже полвека, и занялась изучением дневников просто потому, что коллекция, которую вы собрали, по масштабам, по репрезентативности, по удобству пользования ей, она просто представляет уникальные возможности, и я, читая, увлеклась дневниками настолько, что поняла, что я не могу не написать о них. И я хотела бы вначале просто, может быть, чтобы вы сделали короткую экспликацию истории работы с сайтом, как возникла идея, как это началось. Ну, наверное, недолго, но во всяком случае наши читатели, может быть, и не знают об этом сайте. И важно, чтобы они поняли не только, какой он в данный момент, но и как это все складывалось.
Да, сайту сейчас около 6 лет. 6 лет назад я с группой друзей и единомышленников решили создать текстовый корпус личных дневников. Моя идея вырастала прежде всего из желания сделать поисковый инструмент для историков, для того, чтобы, вернее, чтобы у всех желающих была возможность работать с личными текстами, привязанными к хронологии, и была возможность смотреть, что в своих личных дневниках в разных регионах записывают люди по тому или иному поводу. Однако за 6 лет существования проекта он претерпел довольно серьезные изменения, стал гораздо больше, чем просто поисковый инструмент по личным дневникам. Значит, первая часть, так, прошу прощения, вначале мы ориентировались только на опубликованные дневники, позже нам стали приносить дневники, которые прежде никогда не публиковались, и сейчас наш корпус представляет собой собрание из 2500 дневниковых записей общим за 3 века существования традиции ведения дневника на русском языке, и объем этого корпуса около 550 тысяч дневниковых записей. У корпуса есть очевидный крен в 20 век, то есть советский период у нас закрывается дневниковыми записями гораздо плотнее, чем 19 и тем более 18 века. И важная часть этого проекта – то, что мы с самого начала развивали его как волонтерский. То есть было понятно, что мы не можем справиться, что мы замахнулись на довольно большой объем работы, и мы придумали несложные регламенты подготовки текста к публикации у нас в корпусе, и еще до открытия сайта стали искать волонтеров. И у нас их было сильно больше 1000. Сейчас у нас есть договоры с разными российскими вузами, которые присылают нам студентов для практики и проведения годичных проектов. И силами многих и многих сотен участников мы расшифровываем большие объемы рукописей, сверяем их после размечаем их нашей несложной разметкой и регулярно вводим в оборот новые дневники и сейчас еще и воспоминания, потому что год назад мы начали работать с мемуарными текстами. Ирина Максимовна, у вас микрофон выключен. Да.
Можно один уточняющий вопрос? Что значит расшифровка дневников у вас? Что входит в эту работу?
Мы работаем с материалами двух типов – это рукописи, которые прежде не публиковались, и уже существующие публикации. И они идут немножко по разным, то есть у них немножко разные рабочие процессы подготовки. Вот расшифровка – это в тот момент, когда мы узнаем о какой-то рукописи, наша задача – получить ее цифровую копию. Ее могут сделать или владельцы рукописи, но чаще мы берем рукопись, привозим ее к нам в центр, в научный центр прожитого в Европейском университете, сканируем, после чего координатор волонтеров разделяет ее на небольшие фрагменты и расшифровывает, и отправляет для разбивает на небольшие фрагменты. Мы пишем про эту рукопись, нашу волонтерскую рассылку в наши социальные сети, и на нее начинают записываться наши волонтеры, которые готовы провести черновой набор рукописи в электронный вид. После того, как мы собираем вот эту черновую расшифровку, мы ищем редактора-волонтера, который бы еще раз прошелся по всей рукописи и попытался бы прочитать неразобранные места и попытался бы сверить ее построчно с рукописным текстом. И после этого мы утверждаем этот текст у наследников или у владельцев рукописи и уже публикуем у нас в корпусе.
Спасибо.
У меня короткий тоже уточняющий вопрос в связи с процессом. Что такое несложная разметка? Да? На что она ориентирована? Что основное выделяется, ну, кроме, понятно, даты?
Угу. Самое основное – это, конечно, дата, потому что хронология – это такая линейка, по которой мы синхронизируем все наши тексты. И первая поисковая функция – это поиск именно по датированным текстам. Мы пытаемся указывать, если это понятно, локацию, в которой сделана дневниковая запись. И последние полтора года мы довольно серьезно занимались выделением упомянутых персон. То есть у нас есть база упоминаемых людей, около, по-моему, 200 или 300 текстов у нас с выделенными персонами. И эти 200 или 300 текстов дали нам около 60 тысяч упоминаемых персон. Однако сейчас у нас в коллективе идет дискуссия о том, не приостановить ли нам это на время, потому что волонтеры не очень справляются то есть это довольно тяжелая работа, и волонтерам довольно трудно это дается. Мы хотим на время сделать паузу с разметкой персон. Ну и поскольку мы взялись за работу с воспоминаниями, то воспоминания отличаются от дневникового текста тем, что у них нет четкой хронологической привязки по времени создания. Дата создания воспоминаний вообще нам не так много дает, потому что речь идет скорее о датировке описываемого авторского опыта. И мы сейчас в нашу разметку ввели два типа датировки – по времени создания и по описываемому опыту. Для того, чтобы и воспоминания можно было бы привязать к поиску по хронологии.
Но тогда получается, что это уже буквально исследовательская работа, да, потому что надо атрибутировать, прочитав, да, и поняв, о чем речь. Да, то есть это...
Все верно, но да, это те вещи, которыми занимаются волонтеры. Кажется, они с этим они справляются довольно неплохо, но другое дело, что у нас, скажем так, что для нас не очень принципиально суперточная датировка в этом смысле, и она вполне достаточно приблизительная для того, чтобы условно хотя бы разбросать эти тексты по десятилетиям.
Понятно. Ну, вот сейчас самое частотное слово было «волонтеры». Понятно, что, видимо, они разные. Да? Кто-то занимается черновой работой, кто-то редактирует, кто-то загружает. Можно рассказать о них подробнее? И кто они, сколько их, какие типы?
Да, мы сразу открывались как волонтерская организация, и первые годы существования проекта были золотым веком волонтерства, потому что в тот момент, когда мы представляли собой что-то новое, и мы были в новинку, у нас люди, желающие с нами поработать, писали нам буквально каждый день. То есть действительно, там первый год – это 360 волонтеров. Вот, и вместе с ними наши правила подготовки текста вырастали из нашего опыта с волонтерами. То есть начинали мы с чего-то одного, потом довольно сильно корректировали это под ориентируясь на реальный опыт взаимодействия. В итоге первые несколько лет у нас была огромная волонтерская армия, и это люди, которые были готовы принимать участие абсолютно во всем. И они и расшифровывали рукописи, и размечали тексты, и были волонтеры, которые готовы были для нас сканировать книги. То есть с нами сотрудничало несколько работников российских библиотек, которые просто заказывали редкие публикации, до которых сложно дотянуться, и фотографировали их или сканировали их под распознание. Позже этот волонтерский поток, он несколько сузился, потому что, мне кажется, что я связываю это с тем, что с одной стороны ушел эффект новизны, с другой стороны у нас несколько усложнились правила подготовки текста, но, тем не менее, у нас продолжают работать старые волонтеры, и все-таки с какой-то регулярностью появляются новые участники, и это очень разные люди. Мы в какой-то момент делали исследования наших волонтеров. Преимущественно это там, наше волонтерское сообщество, оно преимущественно женское. Оно не очень, то есть оно не очень привязано к России, потому что у нас принимают участие люди из практически, ну там из какого-то огромного количества стран мира, русскоговорящие люди, выходцы из России и стран бывшего СССР. География от Вашингтона до Ханоя. И вот сейчас мы для того, чтобы ну, для какой-то диверсификации наших рабочих сил, мы стали работать с вузами. Во-первых, у нас довольно с нами плотно сотрудничают студенты родного Европейского университета. Ну и кроме того, мы попытались стать, ну то есть мы стали таким главным местом прохождения удаленной практики в России, особенно последние полтора года. Очень сильно увеличился поток студентов. В прошлом учебном году у нас было около 500 студентов-практикантов со всей России. И там, силами одного студента-практиканта можно подготовить расшифровку одной рукописной общей тетради. То есть примерно 500, вот наша мощность – это 500 рукописных тетрадей в год.
Миш, спасибо. Студенты, видимо, очень сильная идея, которая возникла у вас какое-то время назад. А есть студенты из магистерских программ по публичной истории, которые в России существуют? И если есть, это присутствие как-то видимо, или они так растворяются среди всех остальных? То есть есть ли на самом деле сотрудничество с программами по публичной истории?
Ну, у нас с нами сотрудничает несколько коллег из Европейского университета, которые занимаются публичной историей. И в том числе среди наших сотрудников есть люди, которые исследуют эту тему. Вот, если... На самом деле от студентов нам нужны скорее то есть участие студента-практиканта, оно во многом техническое. То есть проекты, на которые они подписываются, это проекты, связанные с оцифровкой и публикацией документов. Но если смотреть не рабочее участие, а какую-то коммуникацию, просто научную коммуникацию, то да, по нам писались и пишутся исследовательские тексты, связанные особенно с волонтерским участием в нашей работе. Но если я не ошибаюсь, в основном это такие обзорные тексты о российских проектах в целом, и, по-моему, таких исследовательских текстов, посвященных конкретно нашему проекту, я сейчас не видел.
Чтоб мне заказали. Я думаю.
Хорошо.
Нет, мне просто довольно трудно написать исследовательский текст на самом деле о проекте, потому что он описательный получается во многом. Но, может быть, наше сегодняшнее интервью тоже что-то прояснит, и я тогда об этом подумаю серьезнее. Меня действительно заказали в Ярбухере.
Давайте. Ой, буду очень рад. Готов участвовать всеми силами.
Спасибо. А можете вы дать какое-то, вот, знаете, цифровое описание проекта еще дополнительно, но именно уже как сайта, количество подписчиков, показатели читаемости, ну, может быть, показатели каких-то конгломераций текстов, да, которые читаются наиболее активно. Ну, то есть такие вот просто такая цифровая этнография, как мы это называем.
Да, у меня есть немного устаревшие сведения, по-моему, статистика по весне этого года. На сайт загружено, сейчас на сайт загружено около 2500 текстов, общий их объем больше, сильно больше полумиллиона дневниковых записей и около 250 мемуарных записей. Количество подписчиков в социальных сетях. У нас есть несколько сообществ, и таких витринных, и внутренних сообществ для общения волонтеров. По-моему, около 27 тысяч человек на нас подписано. По всем сообществам, во всех социальных сетях. Посещаемость сайта, по моим воспоминаниям, весной этого года была около 300-400 человек в день. Но это можно перепроверить. И что касается материалов, которые у нас читаются, ну, то есть о популярности наших материалов, наверное, лучше судить по популярности постов в социальных сетях на ту или иную тему. То есть, что конкретно ищут у нас на сайте, мне сейчас сложно сказать, а вот популярностью в социальных сетях пользуются вещи, связанные, во-первых, с социальными катастрофами 20 века, то есть у нас всегда большой резонанс вызывает темы, связанные с блокадой, с большим террором и с войной. И кроме того, ну и там некоторые вещи, связанные с условно с подростками, с описаниями чувств и вызывающей аудитории какие-то, возможно, сентиментальные чувства.
Угу,
вот.
Спасибо.
Кажется, так. И, кстати, нужно сказать, что эти темы, связанные с большим террором, с блокадой, они лучше находят... То есть на дневники, связанные с этими темами, проще найти участников для подготовки их публикаций. Есть даже волонтеры, которые специализируются по определенным темам, и мы знаем, кому пойдет тот или иной дневник, если, там, ну, то есть, если его тематика сразу бросается в глаза, то писательскими дневниками у нас занимался долгое время один из наших постоянных участников. На блокадные дневники у нас очень большое сообщество и всегда очень большой запрос. То есть блокадные дневники у нас буквально распределяются по участникам в тот день, когда мы получаем рукопись. То есть с ними вообще нет никаких промедлений.
Спасибо.
У меня тогда вопрос в связи с тем, что дневники бывают очень разные. Да, одни продолжительные, кто-то всю жизнь пишет, кто-то немного. Меня всегда импонировал подход к тому, что платформа устроена вообще для дневников в принципе. Да, но тем не менее есть, наверное, какое-то внутреннее отношение к тем дневникам, которые важнее, которые нужно быстрее загрузить, например, или такого вообще нет, и, в общем, все дневники, главное, что дневники.
Вообще, наша платформа, она в целом для дневников, и наша сильная сторона, что мы не ограничены какими-то рамками, например, бумажной книги. То есть безразмерные дневники, которые ведутся по 60 лет, и рукописи которых весят многие десятки килограмм, они помещаются к нам с такой же легкостью, как коротенькие дневники, которые там, занимают одну тетрадку. И с нашей позиции между этими дневниками не такая большая разница, потому что дневник молодого человека и пенсионерский дневник, там дневник пенсионера, который много лет переписывает газеты, например, на досуге, они все равно одинаково интересны с исследовательской точки зрения, потому что мы там никогда не знаем, с какой линейкой к ним подберутся наши пользователи. Может быть, им интересно не содержание там, описываемого опыта, а там, лингвисты, которые работают с нашим корпусом, они одинаково заинтересованы и в тех, и в других текстах. Но распределение, там, определенное ранжирование, безусловно, у нас есть. Во-первых, ну, естественно, мы пытаемся скорее вводить в оборот тексты, которые прежде не публиковались, если мы выбираем между тем, чтобы загрузить к нам в корпус уже опубликованной отдельной книгой дневник и загрузить к нам в корпус прежде не публиковавшуюся рукопись, приоритет будет у рукописи. И есть еще довольно много личного в ранжировании материалов, потому что там какая-то часть дневников приходит к нам из классических архивов, из музеев, из библиотек. Иногда дневники приходят с помоек, и условно за этими рукописями нету людей, перед которыми мы несем какую-то человеческую ответственность за скорейшее появление текста. Но если рукопись приходит, например, из семьи, и человек, который... то есть нам довольно часто передают дневники сами авторы, уже часто довольно немолодые. И иногда мы серьезно сотрудничаем с семьей в деле публикации дневника. И если речь идет о работе с пожилым человеком, которому... у которого, вероятно, не так много времени на то, чтобы дождаться публикации этого дневника, то... Мы, естественно, будем стараться, чтобы этот дневник оказался у нас на сайте побыстрее. Но при этом надо сказать, что работаем мы довольно быстро. При этом надо сказать, что работаем мы довольно медленно, потому что на то, чтобы организовать расшифровку и сверку рукописи, особенно если это рукопись в несколько блоков из нескольких тетрадей или блокнотов, для того, чтобы это сделать волонтерскими силами или для того, чтобы это сделать вместе со студентами, часть из которых работает абсолютно идеально, а часть просто хочет получить свою тройку закрыть этот проект. У нас довольно часто фрагменты рукописей могут зависнуть, остановиться, и нужно очень много менеджерского участия в том, чтобы рукопись дошла до финала. Вот, поэтому даже небольшие рукописи мы публикуем там часто по несколько месяцев.
Я не поняла, менеджеры тоже могут быть волонтеры, или менеджеры – это уже ваша команда?
Нет, менеджеры – это уже наша команда. У нас есть несколько координаторов волонтерских, каждый из которых ведет